Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Дорогие друзья, комрады и комрадессы, мы продолжаем нашу жатву. Мы продолжаем собирать обильный урожай ваших вопросов. Продолжаем ответ на ваши вопросы. Но прежде всего я бы хотел сделать некоторые важные, на мой взгляд, штрихи, дополнительные штрихи к тем моментам относительно экономической модели диктатуры пролетариата и относительно так называемой теории заговоров, материалистической интерпретации теории заговоров, о которых мы говорили в предыдущих двух роликах. Как мне показалось, я недостаточно четко разжевал вам вот суть еще раз главкизма, поэтому лучше я потрачу еще одну минуту, но как перфекционист разжую вам все в мельчайших деталях, чтобы было абсолютно понятно. Вот тот пункт 14 резолюции 11-й партконференции партии большевиков, это декабрь 21 года, который я цитировал, где как раз содержится ключ, который дает понимание тому, что такое главкизм. Еще раз, вот смотрите, в промежуток между губсовнархозом, губернским советом народного хозяйства, нельзя втиснуть синдикат. По той простой причине, что синдикат – это как бы он не может быть районного, деревенского, тем и даже областного масштаба. Синдикат он должен быть именно в масштабах всего Советского Союза. А, соответственно, у нас система управления, вот если вы почитаете двухтомник Венедиктова, на который мы неоднократно ссылались, управление государственной социалистической собственности, организации советской государственной промышленности, то там как раз сказано, что у нас был в СНХ в 20-е годы, были, соответственно, губернские советы народного хозяйства, и они управляли как раз именно местными трестами. И возникала такая ситуация, что если между республиканскими и общесоюзными трестами и в СНХ, там, советом народных комиссаров, обязательно была вставка именно в виде синдикатов, то на местном уровне, соответственно, втиснуть в промежуток между губсовнархозом и местным трестом регионального губернского масштаба синдикат в этот очень маленький промежуток втиснуть было невозможно. Вот, собственно, откуда ключ, подсказка, что такое главкизм. То есть главкизм – это отсутствие, еще раз, у оперативной функции, у органа непосредственного руководства промышленностью. Вот почему, допустим, в деятельности в СНХ, допустим, нет, допустим, главкизма. Вот, или, допустим, возьмем после 1934 года, когда были ликвидированы уже всесоюзные объединения, это тоже парасиндикаты, и вместо них были созданы так называемые хозрасчетные главки наркоматов. Это тоже парасиндикаты, потому что одна и та же синдикатская функция, она сохраняла преемственность. Синдикатская функция – это отчленение сбыта и снабжения от функции первичного продукта производства, первичного производителя. То есть, вот у нас сидит народный комиссар, вот он орган политического управления, естественно, его заместители – это как бы тоже лица политического управления, а уже чуть ниже заместители сидят руководители хозрасчетных главков наркоматов. Хозрасчетный главк наркомата – это и есть в одном лице это и государственная структура, и вместе с тем это, ну, чтобы вам было понятнее, условно можно назвать, что это как синдикат, как коммерческое предприятие. То есть он совершает коммерческие операции, совершает, обеспечивает поставку снабжения, берет, погашает кредиты, перераспределяет финансовые ресурсы. То есть он наделен всеми правами хозяйствующего субъекта. И получается, если мы возьмем все министерство в целом, народный комиссариат, как это было в 30-х, вплоть до 40-х годов, то получается так, что внутри министерства одна половина министерство – это орган политического руководства народным хозяйством, а вторая половина, вот этот блок хозрасчетных главков внутри соответствующего министерства – это уже непосредственно хозяйственное руководство, и оно именно непосредственное. И, соответственно, у них синдикатская функция – обеспечивать снабжение и сбыт. Соответственно, как бы главкизм – это когда тот, кто командует, не несет никаких оперативных функций по отношению к тому, кем он командует. Потому что оперативные функции синдикатов и хозрасчетных главков наркоматов – это сбыт и снабжение. То есть, это создавало, как мы говорили раньше, вот специфическую такую двойную зависимость от, соответственно, подчиненных, от управляемых организаций. Вот. И поэтому вот отсюда мы и понимаем, что такое главкизм, и получается, как я уже говорил, после 1957 года этот зловредный главкизм, который все даже оппортунисты считали зловредным, он был просто восстановлен, реставрирован. Вот такое произошло безобразие. Следующий момент, на который я тоже хотел бы обратить ваше внимание, вот мы в прошлый раз говорили по поводу теории заговоров, То есть, еще раз, в ее материалистическом изводе, материалистическом понимании, теория заговоров – это и есть аристотелевская телеология. Из нее вытекает классовое поведение теории классовой борьбы, из классовой борьбы вытекает принцип партийности, ну и все остальное. Все это вместе – это и есть так называемый аристотелевский принцип субъективности. Вот. И что такое истина? Мы говорили, истина – это связанность связанного и несвязанность несвязанного. Соответственно, вот у нас любое событие историческое, вот он результат, вот деятельность по достижению этого результата, единичного или коллективного, чаще всего коллективного субъекта, вот субъект замысла, субъект деятельности, вот это все вместе воедино, это единое целое. Их связанность, то есть связанность связанного, это и есть истина. Вот, соответственно, подобно тому, как вот один человек может быть членом разных коллективных субъектов, принадлежать семья, община, трудовой коллектив, корпорация, политическая партия, еще что-то. Вот, соответственно, не только события исторические, как результаты деятельности коллективных субъектов, вложены друг в друга по принципу матрешки, но и, соответственно, коллективные субъекты, они тоже либо вложены друг в друга, либо коллективные субъекты простираются друг сквозь друга за счет того, что каждый отдельный субъект, он является членом множества коллективных субъектов. Вот, соответственно, как бы традиционное общество в высоком смысле этого слова – это как раз общество, упорядоченное коллективными субъектами. А капитализм, его задача – диссоциировать все-все-все-все-все коллективные субъекты, включая даже и саму семью, растворить. А это как бы способ как бы растворения, уничтожения самого человека. Поэтому вот важный момент, на котором я, по-моему, в прошлый раз забыл сделать акцент, что любая истина, любая правда, она носит тотальный и даже тоталитарный характер. Любая истина противостоит океану лжи, любая правда противостоит тоже океану лжи. Вот поэтому, как пишет Аристотель, трудно попасть в цель, трудно достичь истину и очень легко промахнуться в стрельбе из лука. Вот, значит, поэтому, соответственно, если общество, жизнь общества основана на познании истины, на истинных объективных законах развития природы и общества, то это общество будет тоталитарным. И в этом обозначении не будет, в общем-то, ничего плохого, скорее даже хорошее. В общем-то, так и работает буржуазная пропаганда. То есть, она сначала берет, шельмует слово «тоталитарность», придает ему негативный как бы смысл, негативную коннотацию, а потом начинает просто всех осмеивать. А вот они такие-сякие, вот это тоталитарное общество. А на самом деле тоталитарное общество – это общество, основанное на истине, то есть на познании истинных законов, объективных законов развития общества. Потому что истина, ну, вообще вот во всей вселенной самая тотальная вещь – это именно истина. То есть, именно истина, она тотальна, она выше любви, выше дружбы, выше страданий, она выше любых властей, она выше даже самих богов, истина выше богов, если можно так выразиться. И чтобы вы различали, чем правда отличается от истины. Значит, истина – это связанность связанного, несвязанность несвязанного в каком-то одном определенном отношении, в каком-то одном историческом моменте. Вот. А, соответственно, правда, она как многогранный кристалл, состоит из множества истин. Вот вы, если возьмете, допустим, в руку, допустим, какой-то многогранный кристалл, допустим, 96-гранник, и в комнате будет только один источник света. Вот вы каждый раз будете поворачивать этот кристалл, и сверкать будет всякий раз только одна грань этого кристалла. То есть, вот отдельная грань кристалла – это отдельная истина. То есть, связанность связанного и несвязанность несвязанного, как учит нас Аристотель. А вот весь этот кристалл, состоящий из множества истин, он целостный, он состоит из множества истин. Они разные в разных отношениях, но он тоже один. То есть, он один, и вот. И именно поэтому и истина одна, и она тотальна и тоталитарна. И правда всегда тоже одна, она тоже тотальна и тоже тоталитарна. Просто истина и правда, они соотносятся между собой как многое и единое, как единое и многое. Значит, следующий момент, который я хотел бы добавить к тому, о чем мы говорили относительно аристотелевской телеологии и относительно понимания вообще экономической модели диктатуры пролетариата. Я акцентировал ваше внимание на то, что вот если человек, допустим, молодой современный человек, если он досконально и глубоко вникает, проникает и изучает в теории трассирования, синдицирования, кооперирования, теорию, значит, соответственно, там вот комбинирования и так далее, то он автоматически неизбежно становится коммунистом. Хотел бы вот на этом еще заострить ваше внимание, почему это именно так, вы должны это понимать. Вот как происходит становление товарного производства. Вот само по себе разделение труда, оно еще не означает становление товарного производства. Само по себе обособление продуктопроизводителей, товаропроизводителей, оно еще само по себе не означает, что возникает товарное производство. То есть, вот на стадии разложения первобытного общинного общества происходят оба эти процесса. Они происходят иногда синхронно, иногда рассинхронизированно. Но неизбежно наступает какой-то такой момент времени, когда вот они вот так вот берут и начинают склеиваться вместе, как вот в единое целое. И вот в этот момент возникает товарное производство. То есть, товарное производство, оно основано на экономической обособленности товаропродуктопроизводителей на фоне общественного разделения труда. Приведу аналогию. Тот же самый капитализм. То есть, товарное производство существует и в рабовладельческой стадии, и в феодальной стадии. А вот при капитализме, почему товарное производство неизбежно становится как бы капитализмом? Да? Потому что рано или поздно возникает момент, когда товаром становятся не только вещи там, и прочие моменты, а товаром становится сам человек, то есть его рабочая сила, его способность к труду. И вот капитализм – это не просто товарное производство, это когда вот товарное производство, и на него накладывается этот феномен, что товаром становится рабочая сила человека. Вот все вместе – это уже капитализм. Порознь – это еще не совсем капитализм, это еще некая докапиталистическая фаза. Вот, и, соответственно, ну, это как вот возникают. Если вы, наверное, знаете, есть такие боевые отравляющие вещества, так называемые бинарные яды, когда два раздельных вещества, порознь, они не представляют для никакой опасности, а вот соединяясь и смешиваясь в боеприпасе, они дают какой-то невероятно токсичный яд. Вот здесь примерно то же самое. Само по себе товарное производство, оно не является токсичным и самоуничтожающим для человеческого общества. Но страшно, когда возникает смесь, товарное производство накладывается на феномен рабочая сила товар. Все, вот здесь наступает, ну, как бы ситуация туши свет, и общество как бы неизбежно начинает катиться в фазу самоуничтожения, как Роза Люксембург любила повторять, или капитализм, или социализм, коммунизм, или варварство, потому что капитализм он неизбежно вот ведет к этому самому, к самоуничтожению человеческой цивилизации. Вот. И что у нас получается? Вот у нас возникло товарное производство. Из него возникает на определенной фазе капитализм, а капитализм неизбежно в результате конкуренции приводит к тому, что создаются монополии. А в монополиях, о чем акцентирует внимание Ленин в своей работе «Капитализм как высшая и последняя стадия капитализма», в монополиях товарное производство оно подорвано. То есть, внутри монополий продукт труда движется не как товар, неважно по какой траектории. Все. То есть, на самом деле, элементы будущего коммунистического общества, они уже начинают прорастать внутри, вот как бабочка в коконе, элементы будущего коммунизма, они начинают прорастать прямо внутри капитализма. Элементы и планирования и так далее, потому что планирование связано с движением продукта труда не как товара. Вот. И, соответственно, если молодой человек понимает вот эти все моменты, неизбежность, что капитализм неизбежно приводит к монополиям, а монополия – это все, вот это практически коммунизм, осталось только так стряхнуть вот эту политическую настройку, политический чердак. Вот. И, значит, очень важный момент, что без талеологии невозможно понять диктатуру пролетариата, и невозможно понять саму экономическую модель диктатуры пролетариата. Кроме того, надо всегда помнить, что заговоры и обманы – это важнейшая форма классовой борьбы не только со стороны буржуазии, но и тоже со стороны пролетариата. Талеология от слова «телос», то есть, это целевая компонента, то есть, целевая компонента в том числе экономической деятельности. И поскольку у нас и основной закон капитализма экономический, и основной экономический закон социализма, они даны через «телос», через целевую установку, через целевую привязку, соответственно, без идеологии разговор про экономику не научен. И очень большую ошибку совершают некоторые современные молодые ученые, когда они вот, запудрили им мозги разные буржуазные профессоры. Они говорят, вот давайте будем обсуждать капиталистическую экономику, политэкономию социализма или вместе, сравнивая их будем рассуждать, но не будем при этом касаться никакой идеологии. Вот это уже не научная постановка вопроса. Точно так же давайте будем рассматривать политическую экономию социализма или капитализма в отрыве от аристотелевской телеологии, в смысле как теории заговора, как умышленное действие классов по достижению своих классовых целей. Это тоже подход совершенно ненаучный. Почему? Потому что наука – это связанность связанного. То есть, экономическая деятельность, она имеет четкую целевую установку. Основной экономический закон капитализма и социализма, они имеют четкую целевую, то есть телеологическую привязку. И поэтому, что такое целевая привязка? В любой человеческой деятельности единичных или коллективных субъектов есть как бы интеллектуальные компоненты и волевая. Так вот, волевая компонента, решимость действовать вот на проявление вот именно той цели, это компонента является обязательным моментом, и поэтому без рассмотрения этих вопросов говорить научно нельзя. То есть, научное рассмотрение, оно связано с идеологией. И отделить, если кто-то пытается отделить разговор про политэкономию капитализма и социализма от, собственно, идеологии, то это, в общем, ну, человек тогда выходит за пределы научных рамок. Дальше. Следующий момент, который хотел еще заострить ваше внимание. Вот есть такой высший закон диалектической логики, который звучит так. Покой необходимым образом, пишет Аристотель, предшествует движению, а движение необходимым образом предшествует покою. Ну, это кроме вечного кругового движения, которое формирует пространство. То есть, покой и движение – это противоположности. Они постоянно пульсирующим образом чередуются друг с другом. Вот, поэтому всегда про этот момент надо помнить, что любое развитие оно представляет себе не просто там, переход там, количества, изменение количества в изменение качества, а что любое развитие оно носит именно колебательный, пульсирующий процесс. И революционер, если только он нормальный, не диванный революционер, он должен чувствовать вот эту ритмику исторических процессов. Вот общество замерло, заснуло, вот оно резко начинает приходить в движение. Почему? Потому что вот качаются маятники истории, и революционеру подлинному ему очень важно улавливать вот эти колебательные процессы, которые происходят в обществе, и всегда как бы либо подталкивать их, либо подстраивать свою ритмику деятельности под ритмику этих колебательных объективных общественных процессов. Следующее. Дополнение к тому, о чем мы говорили раньше. Вот что означают слова «капитализм» – это проект мировой закулисы по уничтожению человеческой цивилизации, по уничтожению человека. Но смотрите, между результатом и субъектом деятельности всегда есть некая четкая связь. Вот если вы откроете 42-й том, это философские рукописи Маркса, 42-й том со сочинением Маркса и Энгельса, второе издание, это философские рукописи Маркса 1844 года, это философский скелет капитала, как я про него говорил, там вы обратите внимание на то, как логика рассуждения именно проникнута аристотелевским духом у Маркса, что вот продукт труда пролетарий – это наемный раб капитализма. Почему? Потому что продукт его труда не принадлежит ему. Вот он, деятельность его воплощается в продукт труда, а продукт труда не егоный. Он принадлежит капиталисту, который его все лишь нанял. Вот происходит как бы отчуждение продукта труда от самого человека. А это означает необходимым образом отчуждение человека от самого себя. А отчуждение человека от самого себя – это расчеловечивание человека. А расчеловечивание человека – это уничтожение его на самом деле. То есть, на самом деле, человека можно уничтожить с помощью оружия, каким-то образом умертвив его там, в войне или каким-то иным способом. А можно уничтожить человека, просто его расчеловечив, то есть, отсоединив от него его человеческую сущность, отчудив от человека все его человеческое, в результате такого отчуждения он получается расчеловеченный человек. То есть, как бы он вроде кушает, потеет, совершает какие-то там, отправляет естественные надобности, спит, работает и так далее и тому подобное. Но на самом деле человеческого в нем практически ничего не осталось. И вот феномен современного капитализма как раз состоит в том, что по улицам ходят миллионы и миллионы людей расчеловеченных, то есть они полностью отчуждены от своей человеческой сущности, от своего коллективного начала. А, собственно, зловредное уничтожение семьи, вот диссоциация всех коллективных субъектов, это и есть, собственно, один из способов расчеловечивания человека. Поэтому на самом деле получается так, что есть геноцид с помощью оружия. Ну да, это понятно, с помощью оружия. А есть геноцид с помощью создания заведомо невыносимых и невозможных условий для жизни как бы человека. И вот такой геноцид невоенными методами, когда, допустим, геноцид с помощью обмана, геноцид с помощью создания заведомо невозможных условий осуществления человеческой субъективности, это, собственно, такой же геноцид, он ничем не отличается. Поэтому современный капитализм, он ведет к расчеловечиванию человека, в конечном счете это означает геноцид невоенными методами, но у этого результата есть некий субъект этого целеполагания, субъект, который рулит в направлении достижения именно этой цели. И таким коллективным субъектом является авангард мировой буржуазии, авангард буржуазии как класса, как мирового явления. Вот таким авангардом является, ну, одним из обозначений такого авангарда является термин «мировая капиталистическая закулиса». Мировая капиталистическая закулиса – это и есть авангард класса буржуазии. И, соответственно, вот именно и в этом смысле надо понимать слова, потому что капитализм – это проект мировой закулисы по уничтожению человека невоенными методами. Потому что вот есть результат, он совершенно объективен. Вы можете с этим результатом ознакомиться. То есть вы имеете возможность наблюдать феномены и артефакты расчеловечивания современного человека во всех мелочах, даже в одежде, в культуре, вот, в книгах, в кинофильмах и так далее. Человек последовательно расчеловечивается. Но у этой деятельности, у этого объективного результата расчеловечивания человека есть некий субъект целеполагания, который осуществляет всю эту деятельность. Неважно, эта цель для него главная, или это цель для этого субъекта лишь вспомогательная и дополнительная, хотя на самом деле она одна из важнейших, потому что расчеловеченный человек – это прекрасный, почти идеальный потребитель для современной капиталистической экономики. Поэтому на самом деле в расчеловечении человека есть не только политические как бы, мотивы и основания, а еще и просто экономический интерес – это деньги, это все упирается в деньги. Расчеловеченный человек лучше покупает, чем человек одухотворенный и очеловеченный. Что тут непонятного? По-моему, об этом многие современные мыслители, даже идеалистические, говорили очень много раз. Поэтому всегда надо помнить, что капитализм – это и есть геноцид человеческой цивилизации, просто он осуществляется невоенными методами или, скажем так, преимущественно невоенными, но он осуществляется постоянно. 24/7/365. Следующий момент забыл сказать, что когда агитировал вас не пользоваться никакими электронными энциклопедиями, забыл сказать, что вообще в 70-х годах наша большая советская энциклопедия во всех ее трех изданиях, первые два сталинские, она была признана вообще лучшей энциклопедией мира на планете Земля всех стран и народов. Это вот именно большая советская энциклопедия. Поэтому для добывания каких-то знаний по точным, и по естественным, и по общественным наукам, я все-таки настоятельно рекомендую пользоваться не какими-то там Википедиями, а именно нашей советской энциклопедией, которая является высшим достижением человеческой цивилизации в плане искусства и науки составления энциклопедий. Дальше. Еще один такой момент. Значит, говоря в прошлый раз, когда мы говорили про диалектику экономической модели диктатуры пролетариата, я забыл вам провести один интересный пример, очень наглядно как бы вот показывающий, как бы, что произошло после 1957 года, почему у нас было именно два СССР, правильный и неправильный. Вот смотрите, среди современных оппортунистов есть две такие шайки оппортунистов. Вот, одни как бы утверждают, что значит, при советской власти был недостаточно высокий уровень обобщения средств производства, а другие оппортунисты говорят, что наоборот, обобщение средств производства было чрезмерным, слишком избыточным. Вот. Очень наглядный момент. Почему? Потому что если мы возьмем правильный СССР, то есть до 1957 года, то обе этих команды оппортунистов являются, конечно, неправыми, потому что они говорят ложь, то есть они говорят, называют связанное несвязанным, а несвязанное связанным – это ложь в аристотелевском понимании. То есть они лгут. А вот если мы возьмем неправильный СССР, то есть СССР после 57-61 года, вот как ни странно, парадокс состоит в том, что обе эти шайки коммунистов оказываются правы, причем одновременно. Потому что получается, когда вот была снесена вся система трестирования и синдицирования, когда остались голенькие первичные предприятия внизу, и только лишь министерство, и между ними просто космос, пустота космическая, да, то возникла парадоксальная ситуация. Если мы сюда применяем, если мы сюда применяем платоновскую матрицу двойного диалектического отношения, то есть по отношению к самому себе, по отношению к своему иному. То есть получается так, по отношению к министру СССР это был уровень обобществления недостаточный, а по отношению к первичному предприятию, продуктопроизводителю, это был уровень обобществления основных производственных средств Советского Союза, наоборот, чрезмерный. Почему? Потому что как раз вот эта вот промежуточная прослойка, вот эти монопольные, вот эта вот монопольная этажерка, сначала трест и потом парасиндикаты, то есть парасиндикаты, как раз вот она и выполняла гармонизирующую функцию, когда вот это все кукурузный Иуда снес, вот это все фактически скелет экономической модели диктатуры пролетариата, естественно, возник вот этот феномен, и получается так, обе группы оппортунистов совершенно правы, да, действительно, и уровень обобществления был, и в одном смысле он был чрезмерным, а в другом смысле он был недостаточным. Вот. А одно из проявлений вот этой вот диалектики подлинного настоящего обобществления, он состоит в том, что вот смотрите, при капитализме источником инвестиций являются либо ростовщики, либо прибыль. Вот. А при социалистической модели, при экономической модели диктатуры пролетариата, прибыль носит исключительно индикативный характер. Только она, если вы почитаете сталинский учебник по финансовому праву, мы еще будем его цитировать, когда будем говорить о диалектике планирования, хозрасчета, о диалектике инвестиционной модели сталинской. Вот там все это написано, мы будем цитировать. Вот, и получается так, что прибыль, она при экономической модели диктатуры пролетариата направляется исключительно только на пополнение оборотных средств, если этих средств в недостаточной степени выделено вышестоящим хозяйственным органам. И прибыль ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не может быть источником инвестиций. Вот это очень важный момент. Почему? Потому что источником инвестиций при экономической модели диктатуры пролетариата является общее обобществленное накопление, то есть труд на себя, труд на общество. Вот обобществление труда на общество, оно создает инвестиционный, как бы не инвестиционный котел, инвестиционный мешок, он находится либо на уровне треста, либо на уровне парасиндиката, то есть хозрасчетный главк наркомата. Вот туда ручейками стекаются наверх все маленькие-маленькие денежки от каждого труженика, от каждого трудового коллектива и от каждого предприятия. Как мы говорили, именно краудфандинг, то есть финансирование толпы, это и есть инвестиционная модель в рамках экономической модели диктатуры пролетариата. Вот туда все эти обобществленные накопления скапливаются, там формируется огромный денежный мешок, и который раз туда вот денежный мешок швыряется в одно место. Значит, почему прибыль индикативно, что она индицирует, вот что она показывает. Индикатор, он что-то показывает. Отсюда происходит слово индикатор, показывающий. Что показывает прибыль как индикатор? Она показывает, что вот у этого предприятия с определением пропорциональности общественного труда все в порядке. То есть каждый человек, он большую часть своего рабочего времени работает на общество в целом, ему все это возвращается через общественные фонды потребления, и если вся структура пропорциональности по вертикали и по горизонтали разложена правильно, значит, на предприятии горит такая маленькая зеленая лампочка, что все, маленькая прибыль есть, значит, все в порядке, пропорциональность соблюдена. Напоминаю, у нас закон пропорциональности производства и потребления – это глобальный экономический закон, который объединяет в единое целое и капиталистический уклад, и уклад коммунистический воедино. Везде требуется пропорциональность, просто она по-разному обеспечивается. И, соответственно, если мы посмотрим, вот, почему это важно, чтобы прибыль предприятия не является источником инвестиций, потому что если будет обратным образом, получится так, трудовой коллектив вот заработал какую-то денежку, вот они за трудовой коллектив заработал, вот построить цех площадью 100 метров дополнительной, а обществу требуется, чтобы на этом предприятии был построен цех не 100 метров, а 1000 метров квадратных. А у них есть деньги только на 100. Вот что делать в этом случае? А все очень просто. То есть, иными словами, если бы прибыль была источником инвестиций, то это толкало бы на трудовой коллектив, на поведение нищебродское. То есть, грубо говоря, будем строить ровно то, насколько у нас есть денег вот в данный момент сейчас в наличии. Это подход мелкобуржуазный и нищебродский, потому что мелкобуржуазный и нищебродский подход – это одно и то же. Да? А здесь нет. Здесь, допустим, вышестоящий орган управления, он говорит так, нет, на вашем предприятии мы будем делать дополнительный цех не 100 метров, как вам кажется, а мы будем делать там 1000 или даже 2000 метров, потому что ваше предприятие лучше справится вот с этой задачей, и поэтому мы вам дадим денег вот на полную катушку, и вы получите сразу огромный мешок из общественных, обобществленных вот этих накоплений. Это очень важный момент. Следующий важный штрих – классовое поведение, откуда оно берется. То есть, в аристотелевской этике очень важный момент, откуда формируется, как я говорил, моральный склад личности. То есть, совершение повторяющихся поступков, оно фиксирует моральный склад, формирует. Потом моральный склад личности, допустим, склонность к паразитическому или созидательному поведению, оно формирует моральный склад этого человека. А потом моральный склад некого коллектива, объединенного общими имущественными интересами, он формирует моральный склад класса. И вот отсюда вытекает классовое поведение. То есть, повторяемость поступков потом фиксируется как привычка, а потом она становится уже социальной привычкой. Вот так формируется классовое поведение, когда фиксируется не только моральный склад отдельного человека в повторяющихся поступках, но и формируется классовое поведение всего этого сообщества в целом. Отсюда вытекает классовая борьба, а дальше из классовой борьбы вытекает, соответственно, принцип партийности. Следующий момент. Значит, чем забыл сказать... или, может быть, недостаточно активный, четкий сделал акцент на этом, почему буржуазная пропаганда, она таким образом, особенно последние 15-20 лет, почему буржуазная пропаганда вот таким образом агрессивно, как сорвавшись с цепи, шельмует, вот, дескать, что теория заговоров – это фу-фу-фу, что-то плохое, это что-то ненаучное, якобы ненаучное, что это что-то вот такое там за пределами науки и т.д. и т.п. Это, конечно, ложь в материалистическом понимании аристотелевской талеологии, это и есть теория заговоров. Почему это делается? Дело все в том, что когда человек владеет аристотелевской талеологией, у него возникает неприятное свойство, он начинает видеть не только людей насквозь, это само собой, он начинает видеть сквозь стены буквально. А для мировой капиталистической закулисы человек, пусть даже прогрессивно мыслящий, пусть даже он не коммунист, но который начинает, благодаря вот этой аристотелевской телеологии, неважно, начитанной из книг или на основе своей собственной интеллектуальной интуиции, этот человек начинает как бы видеть сквозь стены. Для них нет ничего более страшного, чем люди, которые начинают читать их замыслы и предугадывать последствия их поведения, что к чему это может повлечь, вот, и что из этого будет вытекать. В прошлый раз не хватило времени, я должен был вам привести два примера. Вот пример первый. Значит, как-то это пару-тройку лет назад беседовал с одним коммунистом, ну, молодой человек, моложе меня, но действительно там с достаточно юного возраста увлекается коммунизмом. Сначала читал там Бухарина, увлекся Троцким, потом все-таки разочаровался в Троцком, ну, неважно. И вот случайно как-то он что-то мы говорили, ляпнул он что-то такое, типа, вот теория заговоров, это фу-фу-фу, что-то такое ненаучное, плохое. Ну, меня это несколько задело, то есть даже не несколько. Я позволил себе потратить лишние там 15-20 минут, пообщавшись с этим человеком, и начал с ним работать, как работают иногда со свидетелями в гражданском или уголовном процессе. Свидетелей не надо просить вспомнить, как было на самом деле. Надо опираться на их какие-то ощущения, органолептические чувства. Надо спрашивать, а что ты кушал, что ты видел за окном, понравилось ли тебе кушание, пища в тот день, что ты завтракал, как ты был одет, как был завязан тебе галстук, какие запахи ты чувствовал, что, какая была погода на небе. И вот через эти вот тактильные и прочие там эмоциональные ощущения свидетель потом вспоминает, как оно было на самом деле. И я начал задавать этому человеку вопрос, ну вот откуда ты взял, что теория заговора – это якобы что-то ненаучное, что-то плохое, что-то фу-фу-фу, мерзкое, отвратительное. Кто тебе это сказал? Кто? Имя? Вот как это произошло? Кто тебе это? Вот кто вложил эту мысль тебе в голову? И вот мы шли. ретроспективно. И он все-таки вспомнил вот тот самый первый день, когда это было там чуть ли не за 15 или 12 лет до нашей с ним вот этой случайной беседы. Вот он уже тогда начал увлекаться коммунистическими идеями и так далее. Вот он завязывал галстук, он брился, он собирался на свидание к девушке. Вот он был в приподнятом эмоциональном настроении, он хотел как бы блеснуть какой-то вот научной новизной. В этот момент телевизор работал, его же нельзя называть зомбоящик. И вот там какой-то буржуазный брехун. Вот, соответственно, вот теория заговоров, это вот что-то ужасное, плохое, фу-фу-фу. Естественно, это было подано очень импозантно, очень самоуверенным тоном и так далее. И ему это вот просто раз и вложилось в бошку. Я его спрашиваю, ну, ты же вроде считаешь себя коммунистом. Братмен, ну, как так получилось? Вот смотри, ты смотришь буржуазный телевизор, зомбоящик, так называемый, там буржуазная телепрограмма. В этой буржуазной телепрограмме какой-то буржуазный брехун говорит тебе что-то. И что, как так получилось, что у тебя отключилось критическое мышление? Ты же должен был эту идею подвергнуть какой-то критике. Вот он сидел напротив меня, просто вот вытаращив глаза и весь в ужасе. То есть он-то думал, что он такой рациональный, что он контролирует свои мысли, свои эмоции. Вот ему просто взяли, и буржуазная пропаганда ему просто взломала мозг. Это как напоминает насылание компьютерного вируса. Компьютерный вирус раз, чпок, попал в бошку. И все. И вот он начинает уже вариться в голове у человека, и он уже не может остановиться. И он даже не понимает, что это не его мысль, не его идея. Ему просто эту идею бездоказательно, без каких-либо аргументов рациональных, материалистических, и даже без идеалистических аргументов. Ему просто вот на эмоциях, на эмоциональной волне. Вот попала ему в бошку эта мысль. Бах! Все, он теперь при слове там теории заговоров начинает шарахаться, фу, это теория заговора, это не материалистично, это идеализм. Какой к черту идеализм? Тебе эту ложную идею заложили в бошку с буржуазного зомбоящика. То же самое с некоторыми нашими современными коммунистами, которые фыркают в сторону теории заговоров. Я уверен, точно так же можно посадить такого коммуниста, которому шибануло в бошку эта ложная буржуазная идеологема о том, что якобы теория заговоров носит какой-то якобы ненаучный характер. И можно также вот начать с ним работать как со свидетелем, начать его расспрашивать, говорить. Он будет двигаться ретроспективно 3 года назад, 5 лет назад. И наверняка мы найдем, мы придем, он вспомнит вот тот самый день, когда он сидел, натягивал струну на своей любимой гитаре, собирался идти в свой любимый Свердловский рок-клуб, возможно, встретиться там с какой-то прекрасной дочерью рода человеческого. И вот в этот момент бормотал что-то на зомбоящик, и в зомбоящике буржуазный брехун там что-то такое негативное сказал ему про теорию заговора, что якобы она ненаучна. Все, вот она бах в голову попала. И все. И дальше вот он коммунист, он себя считает коммунистом, а у него в башке сидит одна из самых зловредных буржуазных ложных идеологем, которая мешает ему читать замыслы мировой капиталистической закулисы, то есть авангарда класса буржуазии. Вот. Еще один тоже пример, как мне довелось лично столкнуться с проявлением теории заговоров. Как вы уже, наверное, догадались, я люблю коллекционировать разные старые книги там, по общественным, по философским вопросам. Вот 2 случая. Один 2-летней давности, другой 3-летней давности. Приезжаю в какой-то букинистический магазин. Огромный, 500 метров. Все забито старыми книгами. Ну, понравились 2 книжки. Достаточно дорогие. Денег с собой не было. Карточку они не принимали. Ну, договорились, что для меня эти книги отложат там, на послезавтра. Вот, приезжаю послезавтра в этот магазин, захожу, там пустые стены, на полу какой-то мусор, пустые полки. Сидит этот продавец и держит мои книги. Вот, пожалуйста, забирайте. Я ему отдал деньги. Говорю, а что случилось? Что произошло? Куда книжки-то все делись? А все купили. Приехали какие-то люди вот с такой котлетой денег, не торгуясь, ни копейки не торгуясь, просто вот по каталогу чик-чик-чик, вот сколько там было книг, несколько десятков тысяч купили, заплатили наличными. Я их спрашиваю, как будете грузить? А с погрузкой все будет в порядке. А дальше произошла погрузка. Подъехали 3 КАМАЗа. И в ноябре вечером, ночью под дождем, все эти книги лопатами погрузили и куда-то увезли. Нормально, да? Вот так. Второй пример. У знакомых свое столярное производство в окрестностях Ленинграда. Подъезжаю как-то в гости. Заезжаю, какой-то рабочий котельщик помог мне запарковаться. Там что-то отодвинул, какой-то ящик. Вот, рядом стояла мусорка. Я думаю, выкину из багажника, там всякие накопились буклеты, разные там макулатуры с выставок. Примерно такая же пачка. Я ее достаю, хочу выкинуть. Он вдруг восстанавливает меня. Ой-ой-ой, не выкидывайте, дайте мне. Я это сожгу у себя там в топке в котельной. Я говорю, да что вы, бумага же очень плохо горит. Он говорит, нет-нет-нет, горит она хорошо. Нам тут недавно тоже ночью привезли два машины, два КамАЗа с всяких старых книг. Сказали, вот ночью сожги, чтобы никто ничего. И нам на руки каждому по 5 тысяч за каждую машину дали. То есть, по 10 тысяч рублей на нос. Для окрестностей Ленинграда сумма на самом деле просто огромная. То есть, это, я так понимаю, почти половина его зарплаты официальной. Вот как это квалифицировать, как это оценивать? Это теория заговора? Ну, да, это теория заговора. Это элемент геноцида. То есть, это культурный геноцид, уничтожение всех наших книг. Считаете, что это делается просто так случайно, и что под этим нет какой-то классовой подоплеки? Как же нет классовой подоплеки? Мировая капиталистическая закулиса заинтересована в том, чтобы сделать наших детей дебилами. Они практически выполнили уже эту задачу. Уничтожение книг – это уничтожение именно бумажных книг на бумажных носителях. Это элемент как бы общего геноцида, это культурный геноцид. Вот. Значит, поэтому всегда надо коммунистам современным помнить, что такие моменты, как ювеналка, внедрение этой ювеналки, вот это внедрение ЕГЭ, вот это вот обсуждение вопросов о чипировании, каждое из этих действий отдельно взятое, все они, эти действия вместе, это акт классовой борьбы. То есть, вы не понимаете, что буржуазия мировая ведет с вами классовую борьбу, а она именно этим и пользуется, что она не понимает. А всех, кто начинает понимать, что происходит что-то не то, буржуазия устами разных пропагандистов, она начинает их шельмовать, что фу-фу-фу, теория заговора, да это сумасшедшие, да это безумцы, да им надо вызвать доктора там, и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому всегда надо помнить, что вот это все охватывается аристотелевским принципом цель. Всегда есть цель, результат, событие, фактический результат, а выявляет умысел. Всегда плясать надо от печки в сторону умысла и субъекта этого умысла. Что если что-то случилось, а совершенно точно в человеческом обществе ничего не происходит просто так из-за зря и случайно, и ничто не является суммой каких-то событий. Нет, напротив. Есть замысел, и он воплощается конкретно вот в этом событии. Всегда про это надо помнить. И, соответственно, ну, напоминаю о том, что вот за этим столом год тому назад мы с Дмитрием Юрьевичем записывали ролик про так называемый ролик про говорящую землю. Значит, и вот там мы как раз на основе именно аристотелевской телеологии предсказывали необходимость и неизбежность искусственного социального катаклизма. То есть, год назад мы этот искусственный социальный катаклизм предсказали. Вот, пожалуйста, он сейчас случился, он был обернут в оболочку неких эпидемиологических мероприятий, но, тем не менее, социальный катаклизм был организован именно искусственно. Конечно, мы год назад не могли знать, что это будет именно вот так подано, что это будет именно так обыграно, но вот вам пример. На основе аристотелевской телеологии я, в частности, сделал прогноз о том, что этот искусственный социальный катаклизм будет организован мировой капиталистической закулисой. И вот практически через 9 месяцев мое предсказание сбылось. Так что вот это пример, как применяется диалектика аристотелевской телеологии на практике. Поэтому еще один пример, как нужно применять на практике диалектику аристотелевской телеологии. Тоже, кстати, пример. Надеюсь, он когда-нибудь в будущем станет хрестоматийным. Вот смотрите. Вот декабрь 1991 года. Меченый Иуда выступает по телевизору со своим сентиментально-слащавым обращением, что «ах, я устал», «ах, я ухожу», «мне уже ничего не надо», «до свидания». И через какое-то время после этого победоносное красное знамя над Кремлем, политое кровью 20 миллионов наших великих предков, оно начало так медленно-медленно под гимн спускаться. Но это очень странно. То есть, в любой Конституции любого нормального государства всегда есть некие положения о том, что вот если то или иное высшее должностное лицо не может выполнять, неважно по каким причинам, свои служебные обязанности, есть там вот его будет замещать вот такое-то лицо, или вот такое, и такое, там есть целая цепочка, есть некие ветвящиеся альтернативные элементы, есть некая последовательность, то есть вот лица, которые будут, ну, условно назовем это правопреемниками, хотя в теории государственного права это называется чуть по-другому, ну, для вас по-цивильному правопреемник должности. Вот там первая линия правопреемников, вот вторая линия правопреемников, там третья и так далее. То есть это обычно прописано достаточно четко. Соответственно, это было и в законах, и в Конституции Советского Союза, СССР. А почему не произошло? Почему не взял лицо, должностное лицо, которому по должности положено, и он имеет право временно исполнять обязанности президента СССР, почему он не взял, не вызвал из Кремля машину или не вызвал государственное такси, не приехал в Кремль, не получил там этот черный чемоданчик и не начал дальше осуществлять свою должность? А потому что все эти лица сидели в матросской тишине, будучи ошельмованными по делу так называемого ГХЧП. И вот вам типичный пример. То есть, когда вот случилось событие, а результат этого события, то есть, искусственно была смодулирована ситуация, когда человек, спрыгивая с верхней должности, автоматически разваливает как бы страну просто в силу неких объективных обстоятельств. Причем обратите внимание, что у мировой капиталистической закулисы вот этот прием спрыгивания очередного засланного казачка с русского трона, это является вот такой же стандартным приемом, такой же стандартной игровой позицией, как, допустим, в футболе стандартная позиция – это угловой удар или удар от ворот. Напоминаю вам, февраль 2017 года так называемый Николай Кровавый спрыгивает с русского трона. Уже к маю 2017 года вся империя российская, так называемая, развалилась к чертовой матери на несколько кусков. Это абсолютно объективный факт. Пожалуйста, следующий пример такого же боевого приема, который применяет мировая капиталистическая закулиса. Меченый Иуда, декабрь 1991 года. Вот, сначала всех заточили в узилище, всех замазали в этом псевдопутче. Хотя они оправдывались все, что да нет, он же был в курсе, мы это с ним все согласовывали. Но документ, который, возможно, его уличал, он, видимо, хранился на руках у министра внутренних дел. Он был при загадочных обстоятельствах умерщвлен вместе со своей супругой. Вот, видимо, он этот документ пропал. Но для того, чтобы поймать меченого Иуду за руку, вовсе не обязательно там искать какие-то уже давно, я думаю, исчезнувшие или уничтоженные документы. Само его заявление о том, что он покидает этот пост в конкретных исторических обстоятельствах и обстановке, то есть, когда он зачистил за собой всех правопреемников, ошельмовал их, заточили в тюрьму, и все, он подписывает, что я ухожу с этой должности, все, государство мгновенно вот за одну каплю чернил теряет свою государственную правовую правосубъектность. На самом деле, гениальная комбинация, просто гениальное решение со стороны мировой капиталистической закулисы, и опять-таки, вот это и есть аристотелевская талеология. Вот результат. Результат. Вот видите, по телевизору вот красное знамя, оно медленно раз, и оно спустилось. То есть, красного знамени над Кремлем не стало. Это результат. Вот от него, как учит нас аристотелевская талеология, надо плясать, как от печки. А что было для этого сделано? А было что для этого сделано? А вот события августа 1991 года. И обратите внимание, в истории именно так и бывает, что иногда события случаются, но для того, чтобы понять полуподлинный смысл и конечную цель этих событий, еще результат не проявился, а события случились по достижению этого результата. И вот нужно, как бы, чтобы прошло какое-то определенное время. То есть ни один аналитик, ни один политолог, ни один философ в августе 1991 года он бы не смог с научной 100-процентной достоверностью сказать, в чем смысл этих происходящих за окном событий. А вот когда выявился результат вот этой всей комбинации, прекращена временно государственная правовая правосубъектность СССР, вот теперь понятен смысл, что именно было смыслом тех событий, которые происходили, соответственно, вот в августе 1991 года. Это хрестоматийный пример аристотелевской талеологии. Вот она так работает. То есть, если вы знаете аристотелевскую талеологию, вот вы читаете, начинаете читать замыслы меченого Иуды просто вот как открытую книгу. А представляете, насколько это страшно для них? Вот такие навыки. Что вы начинаете читать их мысли, владея аристотелевской талеологией. Понятно, что они будут шельмовать любого, кто, даже если это не коммунист, будут шельмовать любого, кто начинает слишком много догадываться, прослеживать смысловые связи между промежуточными результатами и далеко идущими целевыми установками. Ну, и еще по поводу установок. Ну, да, и, естественно, как всякий раз, когда вот Ленин, Сталин выходили на трибуну что-то сказать, все буржуазные, значит, журналисты бросались записывать, а как он сказал, как он делал, как он прихлебывал боржоми, как он прихлебывал чай, какие он делал паузы, какие были интонации, выражения лица. То есть, ловили каждое мановение вождей мирового пролетариата. И вот та же самая ситуация с людьми, приблизительно похожими на таких людей, как товарищ Греф, допустим, да? То есть, вы можете там фыркать на него сколько угодно, но каждое действие человека, приблизительно похожего на Грефа, это акт классовой борьбы. Он что-то сказал, это акт классовой борьбы, и вы обязаны это все конспектировать, вникать в смысл, а как он это сказал, а куда он смотрел в этот момент, а как был завязан его галстук, а как он прихлебывал кофе, это все акт классовой борьбы. Даже когда он надевает очки на нос, это тоже акт классовой борьбы, потому что он надевает эти очки для того, чтобы вести с вами соответствующую идеологическую борьбу. Поэтому, значит, здесь относиться легковесно к этим вещам и фыркать здесь, да ну, это тут какая-то идеализм, это теория заговоров, это не научно, ну, это просто образованщина убогая. А быть образованцем и быть коммунистом, как я уже повторял, это вещи абсолютно и совершенно несовместимые. Ну и последний штрих, дополнительный к нашим прошлым рассуждениям, значит, русская идея – это идея справедливости. Идея справедливости, развернутая в свою полную научную форму, это и есть научный коммунизм. Соответственно, откуда возникает пролетарская мораль? Вот очень важно понять, что сначала идет идея справедливости, она вообще описывается одним словом. На конце развернутая идея справедливости – это все, что мы называем научным коммунизмом. Но вот куда развертывается идея справедливости? Сначала она развертывается в первое, самое высшее философское определение справедливости, как аристотелевское, как равенство равных, и для равенства равным – неравенство неравным. Равенство равных – неравенство для неравных. Вот, значит, как именно вот многие современные коммунисты, они не понимают, каким образом отсюда вытекает принцип недопустимости частной собственности на средства производства. А это надо понимать, он вытекает, собственно, из соображений русского космизма, и отсюда же вытекает именно пролетарская мораль, мораль тружеников и созидателей. Дело все в том, что надо рассматривать планету Земля как наш общий, огромный, просто очень большой космический корабль. Вот все люди, которые живут на планете Земля, это пассажиры этого огромного космического корабля. Соответственно, вот отсюда и вытекает мораль тружеников, созидателей, что вот кроме нас, о нас самих и об этом космическом корабле, на котором мы путешествуем по космическому пространству, позаботиться больше некому, больше никого вокруг нет. И мы должны сами следить за своей планетой, мы должны сами обеспечивать себя средствами как бы пропитания и средствами удовлетворения своих потребностей, мы должны сберечь себя, мы должны культурно развиваться, мы должны заботиться и о средствах производства, и предметах потребления, о самой планете, все вместе. Вот отсюда вытекает принцип, почему недопустима частная собственность на средства производства в развитом обществе. Вот именно поэтому, то есть, недопустимость частной собственности на средства производства как раз и вытекает из этого момента. Представьте себе, плывет по океану круизный корабль в открытом океане, и вдруг группа, маленькая кучка пассажиров подходит к капитану с предложением, а давай мы приватизируем вот в нашу пользу силовую установку, опреснительную, камбуз, продуктовый склад, вот приватизируем, а всех остальных заставим силой или обманом на нас работать и будем их гнобить, как наших наемных рабов. Ну, что капитан должен лайнера подумать об этих пассажирах? Во-первых, он будет просто начнет их бояться, то есть это очень опасные люди. Их надо посадить либо на какой-то карантин, либо взять под арест, либо как-то каким-то образом как-то их обезопасить, потому что сегодня они такие глупости говорят, а завтра они начнут на пассажиров бросаться, получается, так что ли? То есть абсурд, как можно на космическом корабле, на океанском корабле, который плывет по морю, вдруг взять и приватизировать какие-то отдельные куски этого корабля в свою пользу. Так простите, планета Земля – это точно такой же корабль, только очень большой. И точно так же, как и в отношении космического корабля, дикостью кажется для нас мысль о том, что можно какой-то блок, какой-то агрегат этого космического корабля приватизировать себе, а всех остальных себе противопоставить. Вот точно так же в отношении планеты Земля. То есть, вот получается, мы все равны в каком отношении? Что мы все пассажиры этого огромного космического корабля, а поэтому недопустимо, чтобы кто-то прихапывал к себе средства производства и на этом основании начинал всех других гнобить, пассажиров. Вот отсюда вытекает недопустимость частной собственности на средства производства, и отсюда вытекает и пролетарская мораль, что мы труженики, что этот процесс самообеспечения на этом огромном космическом корабле – это процесс, во-первых, который требует, чтобы все трудились. Все трудились – это необходимость, суровая необходимость. И, во-вторых, эта деятельность должна носить именно созидательный характер. То есть, все мы пассажиры корабля под названием «Планета Земля», мы все должны трудиться, мы все должны себя обеспечивать, и мы еще и должны позаботиться о сохранности и надлежащем состоянии всего этого огромного космического корабля. Вот из этих принципов русского космизма, собственно, и вытекает недопустимость частной собственности на средства производства. Ну что, вернемся тогда к нашим теперь вопросам. Значит, следующий вопрос сформулирован так. В эту книжку не помешало бы добавить обоснование, почему такие успехи не получились бы при сохранении старого режима. Это речь шла о дополнительном томе Большой советской энциклопедии, где мы демонстрировали вам с Дмитрием Юрьевичем отчет советской власти о том, какие были результаты достигнуты диктатурой пролетариата за первые 30 лет своего существования. И также надо было бы добавить описание того, что было уничтожено советской властью не для того, чтобы обгадить, а для того, чтобы уничтожить байки про уничтожение, например, каждой первой церкви, абсолютного большинства порядочных фермеров и т.п. Вот, значит, вопрос сформулирован как, что бы получилось при сохранении старого режима. Вот на самом деле... Я почему выделил... Ну, и к этому вопросу еще примыкает второй вопрос, я их тоже сгруппировал. Придумаем отчет от имени капиталистов на одну страницу, сами его раскритикуем, подозреваем, нет ли тут манипуляции. Тоже такой вопрос задается. Значит, смотрите, дело все в том, что у истории, на самом деле, вот многие говорят, образованцы там не может быть сослагательного наклонения. Это на самом деле полная чушь. Аристотелевская телеология предполагает следующий подход к этому вопросу, что есть субстанция возможности, есть субстанция действительности. Вот произошли какие-то события, вот они случились объективно, все, мы не можем этого отменить. Но могли бы вместо них произойти вот такие-то события при отпадении таких-то препятствий. То есть, вот эти не случившиеся события, которые не произошли, потому что им что-то мешало, причем мешало что-то вот это конкретное. Вот эти события не случились, да, но они находятся в субстанции возможности. То есть, они могли произойти, и поэтому историк, если он надлежащий ученый, он обязан изучать не только субстанцию действительности, но и субстанцию возможности. То есть, субстанция возможности – это предмет научного ведения. Не историков, ну, разумеется, тех, которые не забыли про аристотелевскую телеологию. Вот. И получается следующее, что сослагательное наклонение, оно тоже имеет место быть, но где разграничить вот то, что находится в субстанции возможности, и то, чего никогда не может происходить? У Аристотеля на этот счет есть следующее указание. А существуют такие события, которые никогда не произошли, не происходят и никогда в принципе не могут произойти в будущем. Аристотель приводит в качестве примера такого события, он приводит соизмеримость диагонали квадрата с его стороной. То есть, вот они соотносятся не через рациональное число, а через иррациональное. То есть, они между собой соотноситься без дробей, без бесконечного количества цифр после запятой не могут. То есть, это событие, которое не произошло, и оно никогда не может произойти. Вот это пример. А есть исторические события, которые, да, они могли бы случиться, но вот что-то им помешало, какие-то препятствия, допустим. Вот в частности... Субстанция возможности. Вот автор этого вопроса намекает, что было бы, если бы, допустим, победили там в 18-22 году, победили бы белогвардейцы, победили бы белые. Вот. С одной стороны, вопрос, конечно, как будто каверный и лукавый, но на самом деле никакого трудности ответить на этот вопрос нету. Дело все в том, что белогвардейцы победили. Они победили в 91-м и в 93-м. И поэтому, что было бы, если бы победили тогда белогвардейцы, а все очень просто, никакого бы. Вот слово «бы» в этом вопросе, оно просто отбрасываем его. То есть, все это уже случилось. То есть, в 91-м году победил коллективный Колчак, победил коллективный Врангель, победил, ну, в некотором смысле, можно сказать так образно, победил коллективный Гитлер. Почему? Потому что все самые розовые эротические фантазии изувера Гитлера в отношении русского народа, они все после 91-го года воплощены наяву. Просто вот они состоялись, они произошли. То есть, произошло тотальное уничтожение социальной, культурной, экономической среды обитания русского народа, советского народа. То есть, победила белогвардейщина в 91-3 году. И поэтому, собственно, ответ на ваш вопрос, уважаемый голубчик, он состоит в том, что вы результаты победы белогвардейщины можете, как бы, наблюдать прямо сейчас. На самом деле, даже если бы этого не было, то была бы научной вполне постановка вопроса, а что было бы, если бы белогвардейцы победили в 22-м году. Но Россия так и осталась бы сырьевым, жалким, убогим сырьевым придатком стран капиталистического Запада, какой она и была до Великой Октябрьской социалистической революции. А здесь никаких не если бы да кабы, да в носу росли грибы. Нет, никаких бы. Это все случилось. Поэтому вот что случилось после 93-го года? Уничтожено десятки тысяч промышленных предприятий, уничтожено огромное количество людей спилось, свихнулось, умерло на наркотической там игле и прочее, там разрушены десятки тысяч, миллионы семей, уничтожены десятки тысяч библиотек, десятки тысяч школ, десятки тысяч больниц, десятки тысяч поликлиник, десятки тысяч профилакториев, санаториев, детских домов отдыха, садиков, детских яслей и т.д. и т.п. То есть, под тотальное уничтожение. Поэтому, на самом деле, а что было бы, если бы победили белые? Да, пожалуйста, вот все, что сейчас происходит, это как раз реванш нео-белогвардейцев. Просто белые в 91-м году и по итогам нео-троцкийского мятежа 93-го года октября белые победили не в результате открытой гражданской войны, где вопрос так или иначе решается силой оружия. Вот, потому что в той войне белые в 18-22 году не могли победить, ну, крайне маловероятно, даже теоретически. Почему? Потому что большинство русского офицерства встало именно на сторону красных и большевиков, во-первых. А во-вторых, белогвардейцы в той ситуации 18-22 года, 100 лет назад, были бесплатными боевыми холопами стран иностранной военной интервенции, то есть стран Антанты. То есть, у нас не было никакой чисто гражданской войны, у нас была иностранная военная интервенция 16 иностранных государств, европейских и не только европейских. И вот на нее сверху наложилась вся вот эта вот белогвардейщина, которая целиком и полностью снабжалась за счет стран Антанты. Что тут непонятного? Поэтому ответ на ваш вопрос, как бы, отвечаю так, что все то, что вы пишете как вопрос, это уже состоялось как факт. То есть, белогвардейцы взяли реванш в 91-93 году. Результаты вы можете видеть прямо у себя за окном. Тотальное уничтожение социальной и культурной, и экономической среды обитания русского и советского народа. Геноцид. То есть, я не скажу за другие народы, но вот для русского народа капитализм и геноцид – это вот совершенно точно одно и то же. Вот история это подтвердила. Поэтому, как бы, ликвидация капитализма – это вообще вопрос просто физического выживания. Поэтому все мечты Гитлера после 91-93 года, они сбылись. И вторая часть вопроса. Вот, значит, что было уничтожено советской властью? Значит, смотрите, советская власть уничтожала только социальные паразитические отношения, то есть экономическую эксплуатацию человека человеком. Вот в отношении остальных действий она уничтожала своих врагов, естественно, подавляла своих белогвардейщин и врагов иностранных буржуазных государств. Вот, поэтому слово «уничтожено» оно употребимо в отношении советской власти исключительно только в форме там, уничтожения врагов советской власти, уничтожения паразитических социальных отношений. Экономическая эксплуатация человека человеком, капитализм – это форма социального паразитизма, который, напомню, практически ничем не отличается от паразитизма биологического. Вот. А в отношении остальных моментов деятельности советской власти слово «уничтожено» в отношении советской власти неприменимо, даже к церквям. То есть, церкви закрывали не советская власть, а церкви закрывались именно потому, что, собственно, сами прихожане не очень-то рады были в эти церкви ходить. И вообще сейчас просто буржуазная пропаганда промывает нашей современной молодежи мозги, как-то вот очень запудривая в том смысле, что русские люди были очень религиозны. Я вот родился в древнейшем городе на Волге. И вплоть до конца 80-х годов увидеть в бане человека с крестиком, ну, это было, вот, прямо, я не знаю, целое событие на целых 2 месяца. То есть, это был редчайший вообще случай, когда люди каким-то образом интересовались к церкви. В церковь входили разного рода, ну, скажем так, специально, специфической эмоциональной настроенности с пожилой женщиной, очень совсем крошечное количество мужчин. Вот, и когда я у своих дедушек и бабушек из, так сказать, из среды староверческой спрашивал, а что это вот за странные люди с крестиками металлическими на шее в бане, там, мне махали рукой, что такое неопределенное показывали возле виска, дескать, не обращай на них внимания, там, такие странные люди, потом вырастешь, поймешь, там, разберешься. Вот. Поэтому здесь надо понимать, что созидание и уничтожение этой противоположности в отношении советской власти вы не можете составить, даже если захотите, список того, что советская власть уничтожена. Такие-то советская власть уничтожила столько-то больниц, заводов, поликлиник и так далее. Вы такой список составить не можете. Ну, из-за исключения, возможно, каких-то случаев, когда нужно было что-то снести, чтобы на этом месте построить что-то новое. Вот. Ну, и еще вот мы придумаем, значит, подозреваем манипуляцию, придумаем отчет капиталистов на 1 страницу и сами его раскритикуем. Да, голубчик, вы абсолютно правы. Я вами циничнейшим образом манипулирую. То есть, я хочу, чтобы вы оторвали свою задницу от дивана. И хочу, чтобы вы сами узнали, сколько у нас уничтожено за последние 20-30 лет фабрик, заводов, больниц, школ и так далее и тому подобное. У меня, конечно, есть эти цифры. Я их на память не помню. У меня есть эти цифры из разных источников. Но я хочу, чтобы вы сами нашли эти цифры, и вы ужаснулись тому, что происходит последние 30 лет с русским народом, а не чтобы я вам рассказывал эти цифры, потому что будет правильнее, если вы эти цифры найдете сами. А что касается, будет ли отчет диктатуры буржуазии за последние 30 лет, там с 91 по 2020, будет ли этот отчет больше, чем на 1 страницу, вы знаете, не будет он больше, чем на 1 страницу. По одной очень простой причине – уничтожать всегда легче и проще, чем созидать. И поэтому отчет, если мы с вами будем писать, что сделала диктатура буржуазии за последний там, период с 91 по там, 2020 год, он действительно влезет на 1 страничку, потому что там будет строчка «Уничтожено больница, двоеточие, столько-то, столько-то». Ну, сами узнаете, сколько. «Уничтожено того-то, уничтожено библиотек, столько-то, уничтожено того-то, столько-то, уничтожено того-то, столько-то». И этих параграфов, пунктов «Уничтожено». Ну, их не наберется больше, чем на 1 страницу. Ну, никак, уверяю вас. То есть, как бы вы здесь просто строите себе иллюзии, не понимая того, что созидание – это процесс настолько грандиозный, настолько божественный, что как бы в созидании невозможно описать даже 650 страницами, как это было в дополнительном томе Большой советской энциклопедии, которую мы вам демонстрировали. Вот. А уничтожение, ну, его можно уместить на 1 страничку отчета об уничтожении. Тут, в общем-то, ничего сложного. Вот. Поэтому что случилось с русским народом после вот такого подлого предательского из-под тишка реванша необелогвардейщины? Когда вот сейчас русский народ оказался под властью необелогвардейщины в полный рост. Как что... По-моему, очевидный факт, что нынешняя Российская Федерация – это сырьевой придаток Запада. Все этим сказано. Чуть добавить тут, в общем-то, нечего. И не понимаю даже вот каких-то таких недоуменных вопросов. Потому что, как я уже сказал, таких вопросов было несколько. Я просто вот сгруппировал и выбрал из них наиболее яркие. Поэтому вот такая вот ситуация. Ну что, перейдем тогда к следующему вопросу. Значит, смотрите, он более сложный. Но он тоже очень емкий по смыслу, и поэтому мы уделим ему значительное внимание. Значит, тут спрашивается, в чем выражается вопрос, в чем выражается то, что капитализм накрылся медным тазом? А то, что утверждается, что всем это известно, а я что-то не в курсе. То есть, в чем выражается то, что накрылся капитализм медным тазом? Ну, сейчас скажу, в чем это выражается, потому что есть абсолютно яркие примеры. Значит, начну издалека. Смотрите. Мы об этом уже говорили раньше в одном из роликов, что капитализм, он представляет из себя как некий своего рода такой, некую пропорцию, некую замкнутую раскладку. что капитализм для того, чтобы ему как бы сымитировать прибыль, он должен постоянно и в смысле производства прибавочной стоимости, и в смысле реализации этой прибавочной стоимости, он должен постоянно-постоянно пухнуть, расширяться. И поэтому возникает проблема, а пределы капитализма, есть ли они или их нет. Вот в свое время есть, рекомендую вам, во-первых, книжку Розы Люксембург, так называемое «Накопление капитала», 1913 год. Там Роза Люксембург, погибшая от рук фашистов, она подошла к этой проблеме, эта проблема предела капитализма. Но она не смогла, ну, в силу там, может быть, каких-то сиюминутных соображений, все-таки она не смогла осилить эту проблему. Зачитаю яркий фрагмент из ее книги «Роза Люксембург. Накопление капитала. 1913 год». Цитата. «Капиталистическое накопление для своего движения нуждается в некапиталистических общественных формациях, как в окружающей его среде. Она прогрессирует в постоянном обмене веществ с этими формациями и может существовать лишь до тех пор, пока оно находит эту среду». Конец цитаты. Вот. Это был первый подход к этой проблеме. Второй подход, ну, это Ленин, его работа «Развитие капитализма в России», где он сформулировал четкий тезис о том, что развитие капитализма по объектному составу, но действительно не имеет никаких естественных границ. А вот по субъектному составу тут все гораздо интереснее. Если бы Роза Люксембург была юристом, вот я юрист, да, и для меня вот есть объектный состав правоотношений, есть субъектный состав правоотношений. Вот для меня субъектный и объектный состав – вещи понятны. Если бы Роза Люксембург была юристом, она бы сформулировала свой вопрос следующим образом. Каковы пределы капитализма по субъектному составу общественных отношений и по объектному составу общественных отношений? И вот сама постановка вопроса вывела бы ее на правильное решение этого вопроса. Еще коммунистом, который подступился достаточно близко к этому вопросу, был Борис Юлин. Значит, он где-то год, может быть, или чуть больше года назад выпустил ролик 30-минутный, где он как раз рассуждает об этом. Можете его найти и посмотреть. Вот он очень-очень близко подошел к пониманию проблемы. В принципе, почти даже, ну, не почти, а даже дал ее правильное решение. Дело в том, что если взять вот как в страховом деле, взять так называемую замкнутую раскладку. То есть, вот предположим, что на Земле живет 100 человек. Из них там один или два буржуя. Там три человека прислуживают буржуев в качестве там, судей, полицейских и интеллектуальной обслуги. Вот, а 95, допустим, еще там два какой-то вспомогательные сферы производства. И, допустим, 93-95 человек – это все сплошные пролетарии. Вот возникает в этом случае проблема реализации прибавочной стоимости. Ну, в политэкономии это так и называется – проблема реализации. То есть, мало ее произвести, эту прибавочную стоимость, ее нужно потом еще реализовать, то есть, через реализацию. То есть, сделать хотя бы один-два шага процесса обмена. И вот здесь у капитализма возникает такой феномен, что капитализм – это как вот взбесившийся генератор ростовщических чисел. Он требует себе постоянного расширения, но не по объектному составу, а именно по субъектному составу. А вот когда капитализм доходит до пределов своего развития по субъектному составу, когда вот все население планеты Земля строго и четко делится, вот эти наемные рабы капитализма, а вот эти капиталисты или их прислужники. Вот в этот момент происходит самая страшная вещь, которая может быть для капиталистов как бы в некотором смысле исчезает прибыль. То есть, исчезает сама цель капиталистического способа производства. Вот. Собственно, Борис Юлин, он как раз подошел к этому вопросу и как раз на это и сфокусировал ваше внимание, то, вокруг чего вертелось вокруг да около Роза Люксембург. Вот. То есть, грубо говоря, капитализм... И также вот еще есть Михаил Хазин, достаточно интересный буржуазный мыслитель, который, на мой взгляд, достаточно уверенно двигается в сторону коммунистических взглядов. Дай бог, человек молодой, поумнее, станет окончательно коммунистом. Вот. Но он обращает на это внимание, что нынешняя фаза кризиса капитализма, она, прежде всего, протекает в форме такой, что исчезает прибыль. Нет прибыли, ее неоткуда взять. Начинают черпать эту прибыль из каких-то либо монополистических проделок, либо из каких-то вот этих биржевых спекуляций, виртуальных, дата-ком и прочая вся вот эта спекулятивная билиберда, но их нету. И получается интересный феномен, что капитализм сгенерировал слишком большое количество денег вокруг себя, и возникает как бы переизбыток денег вокруг капиталистического уклада. То есть возникает интересный феномен, если вы вдумаетесь, то хорошо его поймете. Вот каждый отдельно взятый олигарх и капиталист, он очень крутой, он очень богатый, у него огромные финансовые возможности. Но если взять всю сумму капиталистических накоплений все вместе, то вот и взять, рассматривать класс капиталистов как коллектив, как коллективный субъект, то окажется парадоксальная вещь. Класс капиталистов является коллективным нищим. Почему? Потому что если они все одномоментно вдруг вздумают потратить все свои сбережения, накопления там и так далее и тому подобное, то потом окажется, что на планете Земля вот этой массе виртуальных денег просто-напросто нет, не соответствует никакая масса товарных, материальных или каких-то других ценностей, которые вообще могут быть и даже теоретически обмениваемы на деньги. Вот. И возникает вот такой дисбаланс капитализма. Значит, это я вас подвожу к каким образом, в чем проявляется вот этот кризис капитализма, его крах. И что делать тогда? То есть, мировая капиталистическая закулиса, она прекрасно понимает все эти вещи, потому что теорию научного коммунизма она знает лучше нас всех вместе взятых. Даже вот не стройте на этот счет никаких иллюзий. И что они делают? Они, значит, тогда запускают процесс... Вот смотрите, если я сейчас вот эту кружку с чаем, не дай бог, случайно опрокину, ну, чай разольется по столу, мне на брюки попадет, Дмитрий Юрьевич заругается. Вот, в общем, будет неприятно. А как вот сделать так, чтобы вот жидкость из этой кружки, чтобы она никуда не вылилась? А очень просто. Нужно в горячий чай, чай еще горячий, взять и добавить крахмального этого крахмала. Этот чай горячий мгновенно, почти мгновенно там превратится в очень-очень густой клейстер, который не будет отсюда вытекать. Если сейчас положить потом эту чашку с клейстером на бок, то ну, он либо не будет вытекать вообще, либо там будет вытекать очень медленно. То есть, мировая капиталистическая закулиса понимает, что ей нужно решить проблему лишних денег, лишних баблоносителей. И что она делает? Причем это то, что происходит еще, оно случилось еще аж, я так полагаю, 15 лет назад уже в такой в развитой форме. Мировая капиталистическая закулиса вводит две вещи. Она вводит, с одной стороны, анти-ландринг, по-английски это антиотмывочное законодательство. А с другой стороны, она вводит такой феномен, как криптовалюта. Так вот, забегая чуть-чуть вперед, докладываю вам, что когда Ленин говорил, что вот монополии – это как бы последняя фаза развития капитализма, что вот между этой фазой государственного монополистического капитализма и фазой коммунизма, социализма, то есть коммунизма в нынешней фазе, уже больше никаких промежуточных ступенек нет, это да. А в современных условиях антиландринг и криптовалюта – это уже не просто там какие-то фазы. Нет, это трупные пятна на теле капитализма. Это именно трупные пятна. То есть, эти феномены, которым, к сожалению, одичавшие коммунисты 21 века не дали вообще никакой политэкономической или политической оценки, они на самом деле говорят о том, что капитализм, вот как я и говорил, он не просто находится в состоянии кризиса, он фактически умер и находится, накрылся медным тазом, как я и говорил, и что фактически он как бы уже не живой, а он как бы уже разлагающийся труп. Знаете, вот если человек только что умер, врачу иногда может быть непонятно, то ли жив пациент, то ли он уже умер. А здесь, когда у пациента на лице и на всем теле уже трупные пятна пошли в полный рост, это означает, что все, пациента лечить бесполезно. Здесь нужен уже только травматолог. Также и здесь антиландринг и криптовалюта – это трупные пятна на теле капитализма. Почему? Что такое антиландринг? Это означает следующее. Это означает борьбу мировой капиталистической закулисы не с пролетариями, а со своими буржуями. То есть, это уничтожение лишних баблоносителей. Антиландринг – это стерилизация, связывание денежных потоков. Вот антиландринг – это вот как вот насыпать в эту чашку с горячим чаем крахмал, и он станет загустеет и станет сразу же клейстером. Утрачит текучесть, ликвидность. То есть, их задача – связать ликвидность денежных потоков. Антиландринг фактически означает, ну, фактически это ликвидация и уничтожение денег. То есть, это создание ситуации, когда фактически, ну, это легализованный произвол. Начнем с этого. Почему? Потому что получается так. Если человек совершил какое-то убийство, какое-то злодейство, даже в условиях буржуазного классового правосудия, то есть, где отдельно правосудие для бедных, отдельно правосудие для богатых, но даже в этом случае, если он совершенно какой-то нищеброд, но в отношении него будет какая-то справедливость, какая-то остатки какой-то справедливости, процедуры, то есть, будут какие-то там прокуроры, адвокаты, речи и так далее. То есть, некая хотя бы видимость правосудия будет соблюдена. А в отношении антиладдинга все очень просто. То есть, любой банковский сопляк или любая банковская там соплячка, она без всяких речей, прокуроров, адвокатов, она может просто взять и усмотреть, что вот этот человек, вот он преступник, вот, без всякого решения суда. Это чистый, легализованный, абсолютный, тотальный административный произвол. Вот фактически, поэтому, когда сейчас говорят, вот у нас там электронный концлагерь создается, ну, простите, электронный концлагерь создан 15 лет назад, а вы этого до сих пор не заметили. Электронный концлагерь – это антиландринг, антиландринговое законодательство. Сначала его все начали копировать, писать под копирку в буржуазных западных странах, потом это докатилось до нас. Сегодня у нас, по-моему, там пятая или седьмая реакция там, так называемого 215-го закона. Это и есть антиландринг. Значит, мне по роду деятельности иногда приходится сталкиваться с разного рода там представителями так называемого офисного планктона, и поэтому мне доставляет некоторое изрядное удовольствие поиздеваться над этой публикой, чей разум омрачен оголтелой антисоветской пропагандой. Обычно я издевательство выглядит следующим образом. Я прошу этих телепузиков ответить на один провокационный вопрос. Спрашиваю, вот что делал вор-рецидивист Промокашка утром того дня, когда они с этим Горбатым ездили Фокса с кичи вынимать. Кажется, так это на их уголовном жаргоне звучит. Вот этот вопрос, на самом деле, нашу молодежь, одуванчикоподобную, буржуазно замороченную, он приводит сначала в ступор, ну, все-таки все кино смотрели, место встречи изменить нельзя, потом все вспоминают, что вор Промокашка пришел в банк и положил на книжку, на банковский счет на предъявителя вот эти 25 тысяч для товарища Шарапова. Вот, то есть, ситуация, и вдруг очень интересно наблюдать за лицами этих молодых людей, как меняется их выражение лица. Вдруг они с ужасом начинают понимать, что при Сталине и при советской власти реальной свободы было больше, чем при власти буржуазной. Потому что это высшее проявление свободы и доверия государства к своим людям. Вот, пожалуйста, открывай анонимный банковский счет, открывай книжку на предъявителя. Смотрите фильм «Гонки по вертикали», старый советский фильм, там вор-рецидивист Батон в квартире, ограбленной квартире генерала, достает из кармана, ой, из письменного ящика вместе с пистолетом эти сберкнижки на предъявителя. То есть, сама по себе возможность открыть анонимный банковский счет, она существовала вплоть до 91 года, и советские граждане этим активно пользовались, и это высшее воплощение свободы личности. Кто я такой? Рецидивист или лауреат сталинской, там, ленинской премии. Да ваше какое собачье дело. Вот мои деньги. Положите их мне на счет на анонимный. Дайте мне книжку на предъявителя. И все, отвяжитесь. Если человек украл что-либо, или если он добыл эти деньги каким-то нечестным путем, ну, хорошо, докажите, расстреляйте, посадите. Но до тех пор, пока вы это не сделали, откуда эта пачка денег? Откуда этот чемодан денег? Откуда этот мешок денег? Это не ваше собачье дело. Вот подлинное воплощение как бы настоящей человеческой свободы. И при советской власти как раз эта свобода была как бы реализована. А что такое антиландринг? Антиландринг – это борьба, на самом деле, не столько с пролетариатом, вообще не с пролетариатом, денег у пролетариата нет. Это борьба со своими, с мелкими буржуйчиками. То есть, антиландринг – это как раз вот попытка ликвидировать баблоносителей, попытка уничтожить лишние деньги. Соответственно, вот у нас есть сущность, нужно ликвидировать лишние деньги. Либо мы, капиталистическая закулиса, выполняем эту задачу через антиландринг, а есть еще противоположный способ. Одна и та же цель может быть достигнута с помощью противоположных действий. А что у нас является противоположностью антиландринга? Криптовалюта. То есть, некие абсолютно свободные деньги, которые не привязаны к какому-либо эмитенту. А вот что такое криптовалюта? С точки зрения классической политэкономии Маркса. Криптовалюта – это золото для бедных. Это золото для нищебродов. Вот именно так буквально. Потому что криптовалюта обладает абсолютно теми же самыми политэкономическими характеристиками, что и золото. То есть, на криптовалюту можно потратить некое количество киловаттов. Точно так же, как можно потратить это количество энергии на промывку золота, добывку руды, плавку, аффинаж там, и т.д. и т.п. Она точно так же, как и золото, обладает делимостью. Ну и так далее, и тому подобное. В общем, короче, читайте третий том «Капитала», там все это понятно. То есть криптовалюта – это золото для бедных, это противоположное состояние по отношению к антиландрингу. Вот, поэтому здесь надо понимать, что это противоположные как бы, способы достижения одной и той же цели. И поэтому криптовалюта – это тоже некое вот письмо, некое трупное пятно на теле капитализма. Понятно, что через криптовалюту делается так называемый краудфандинг, то есть финансирование толпы, как это делается сейчас. Вот. И поэтому здесь надо понимать, что напоминаю, что криптовалюты все рванули вверх в октябре 2014 года, когда у нас из европейских банков практически полностью исчезло монетное серебро. Людишки, они даже когда классиков марксизма не читают, но они как крысы, они думают животиком, даже если голова не соображает. Они чувствуют опасность, что капитализм весь заваливается. И поэтому в 2014 году биткоины рванули вверх тогда, когда у нас на фоне, что происходило в октябре-сентябре 2014 года, исчезло из европейских банков монетное серебро. Даже не золото, а просто серебро. То есть, люди чувствуют опасность, чувствуют, что капитализм накрылся медным тазом, а вы это не чувствуете. И это очень плохо. Ну, давайте мы немножко устали, немножко прервемся, и спустя какое-то время уже с новыми силами мы продолжим этот интересный предмет разговора обсуждать. Всего доброго, до свидания.